Мюллер ездил на Пакарде, знаешь ли. Да, ездил. На зеленом. Вместе они подошли к заднему торцу черного пятна и смочили факелы бензином. Возможно, они хотели только попугать нас. Я слышал и обратное, но слышал и такую версию. Мне хотелось бы верить, что именно это они и собирались сделать, потому что даже теперь нет во мне столько злобы, чтобы верить в худшее. Очень возможно, что бензин пролился и на рукоятки факелов, поэтому, когда их зажгли, те, кто держал факелы, в панике отбросили их, для того лишь, чтобы от них избавиться. Как бы то ни было, черная ноябрьская ночь внезапно осветилась факелами. Некоторые поднимали их и размахивали над головой. Маленькие горящие куски пакли разлетались в стороны. Некоторые смеялись, но другие, как я и сказал, зашвырнули факелы через окна в задней стене на кухню. Через минуту-полторы клуб уже горел. Люди на улице уже все надели белые остроконечные капюшоны-колпаки. Некоторые скандировали: «Выходите, нигеры! Выходите, нигеры! Выходите, нигеры!» Может, они скандировали, чтобы напугать нас, но я хотел бы верить, что они старались нас предупредить, точно так же, как хотел бы верить, что эти факелы они забросили на кухню случайно. В любом случае, значения это не имело. Оркестр играл громче фабричного гудка. Все кричали и отлично проводили время. В зале никто ни о чем не подозревал, пока Джерри МакКрю, который в тот вечер помогал поварам, не открыл дверь на кухню и сам чуть не превратился в факел. Пламя выстрелило на 10 футов, тут же воспламенив его белую куртку. Вспыхнули и волосы. Когда это произошло, я сидел у восточной стены, примерно в середине зала, с Тревором Доусоном и Диком Халлораном, и поначалу решил, что взорвался газовый баллон. Не успел я подняться, как меня сшибли с ног люди, рванувшие к двери. 20 человек прошлись по моей спине, и, пожалуй, я почувствовал испуг только когда лежал на полу. Я слышал, как люди кричат, говорят друг другу, что надо уходить, что клуб горит. Но всякий раз, когда я пытался встать, кто-то наступал на меня. Чей-то большущий ботинок припечатал мой затылок, и у меня перед глазами вспыхнули звезды. Нос вдавился в промасленный пол, в ноздри полезли грязь и вонь. Я начал кашлять и чихать одновременно. Кто-то наступил мне на поясницу. Я почувствовал, как женский каблук вонзился мне между ягодиц, и, сынок, еще раз получить такую клизму я не хочу. Если бы мои армейские брюки в тот момент порвались, кровь текла бы оттуда до сих пор. Сейчас это звучит смешно, но я чуть не отдал концы. Меня топтали и пинали, по мне прошлось столько ног, что на следующий день я не мог ходить. Я кричал, но никто из этих людей, которые шли по мне, меня не слышал или не обращал на мои крики внимания. Спас меня Трев. Я увидел перед собой эту большущую коричневую руку и схватился за нее, как утопающий хватается за спасательный круг. Схватился, он потянул меня, и я начал подниматься. В тот самый момент чья-то нога ударила меня сюда. Он помассировал то место, где челюсть поднимается к уху, и я кивнул. Боль была такой, что я, наверное, на минуту потерял сознание, но руки Трева не отпустил, и он крепко держал меня. Наконец я поднялся на ноги в тот самый момент, когда перегородка, которую мы поставили между залом и кухней, рухнула. Раздался хлопок. Пух! Какой бывает, если бросить горящую спичку в лужу бензина? И я увидел, как люди бегут прочь, чтобы не угодить под падающую перегородку. Кому-то это удалось, а кому-то нет. одного из наших парней, кажется, Хортас Арториса, накрыло перегородкой. На мгновение я увидел его руку, торчащую из пламени, пальцы сжимались и разжимались. Я увидел белую девушку, лет 20, не старше. У нее занялось платье на спине. Она пришла в клуб со студентом, и я слышал, как она звала его, умоляла помочь. Он дважды шлепнул ее по спине, сбивая огонь, а потом убежал вместе с остальными. Она стояла и кричала, а платье продолжало гореть. На месте кухни разверзся ад. Пламя пылало так ярко, что слепило глаза. Жарило, как в печи, майки. Воздух просто раскалился. Ты чувствовал, как кожа поджаривается. Ты чувствовал, как пересыхают и становятся ломкими волосы в носу. «Мы должны выбираться отсюда!» — кричит Трев и начинает тащить меня вдоль стены. «Уходим!» Но тут Дик Холлорен хватает его. Дику было не больше 19, глаза его стали огромными, как бильярдные шары, но он, в отличие от нас, сохранил голову на плечах и спас нам жизнь. «Не туда!» — кричит он. «Сюда!» — и указал в сторону эстрады. «Ты понимаешь, в сторону бушующего огня». «Ты сбрендил!» — прокричал в ответ Тревор. Голос у него был как трубный глаз, но едва перекрыл рев пламени и крики и визг других людей. «Умирай, если хочешь, но мы с Уилли отсюда уходим». Он по-прежнему держал меня за руку и вновь потащил к двери, хотя там столпилось так много людей, что мы не могли ее разглядеть. Я бы пошел за ним, потому что пребывал в шоке и сам соображал туго. Знал только одно — не хочу, чтобы меня поджарили, как индейку. Дик схватил Трева за волосы и дернул изо всей силы, а когда Трев обернулся, Дик влепил ему оплеуху. Я помню, как голова Трева стукнулась о стену, и еще подумал, что Дик рехнулся, а потом он заорал в лицо Треву: «Если ты пойдешь туда, точно умрешь! Они же зажали дверь, нигер!» «Ты этого не знаешь!» — прокричал в ответ Трев, и тут раздалось громкое «бабах!» Совсем как при взрыве петарды, да только это взорвался большой барабан Марти де Веро. Огонь распространялся и по потолочным балкам. Занялся промасленный пол. «Я знаю!» — крикнул Дик. «Я знаю!» Он схватил меня за другую руку, и на мгновение я почувствовал себя канатом, который тянут в разные стороны. Потом Трев присмотрелся к двери и признал правоту Дика. Тот подвел нас к окну, схватил стул, чтобы вышибить его, но прежде чем он успел размахнуться, стекла вылетели от жара. Тогда он ухватил Трева Доусона сзади за штаны и подтолкнул вверх. «Полезай!» — кричит он. «Полезай, твою мать!» И Трев полез. Сначала в окне исчезла его голова, потом ноги. Потом он помог долезть до окна мне. Я схватился за боковины рамы и заорал. На следующий день ладони покрылись волдырями, дерево уже занялось. Я нырнул вниз головой, и если бы Трев не поймал меня, сломал бы себе шею. Мы повернулись к клубу и майке. Увидели такое, что можно представить себе только в самом кошмарном сне. Окно превратилось в желтый сверкающий квадрат света. Пламя полыхало под крышей, а в десятки мест прорывалось сквозь железо. Мы слышали, как внутри кричат люди. Я увидел две коричневые руки, которые покачивались перед огнем, руки Дика. Трев сцепил руки, я встал на них, сунулся в окно, схватился за руки Дика, прижался животом к стене, а температурой она уже не уступала стенке раскаленной буржуйки, и потащил его вверх. В окне появилось лицо Дика, и на пару секунд мне показалось, что вытащить его не удастся. Он наглотался дыма и терял сознание. Его губы потрескались, рубашка на спине начала дымиться. А потом, когда я почувствовал, что мои пальцы сейчас разожмутся, мне в нос ударил запах горящих внутри людей. Кто-то мне говорил, что этот запах очень похож на запах жарящейся на открытом огне свинины. Но это не так. Скорее, такой запах появляется после того, как холостят жеребцов.